12:04 минуты в Москве и Петербурге. Всем здравствуйте. Меня зовут Алексей Тимофеев. В ближайшие полчаса пару тем обсудим с вами важных, актуальных. Если есть комментарии, пожалуйста, телеграм-канал к вашим услугам. Телеграм-канал «Радио Спутник», соцсеть ВКонтакте. Присоединяйтесь к нам. Российский МИД перечислил проблемы зерновой сделки. В ведомстве отметили, что без решения ключевых вопросов реализация Черноморской инициативы может оказаться под угрозой. Среди 5 системных проблем, требующих решения в МИДе, назвали, внимательно теперь, 5 пунктов, которые необходимо решить. Первое. Переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. Возобновление поставок сельхозтехники, запчастей сервисного обслуживания. Третье. Отмена ограничений на страхование плюс снятие запрета на доступ в порты. Возобновление работы аммиакопровода и разблокирование зарубежных активов российских компаний, которые связаны с производством и транспортировкой удобрений. На прямой связи зав. Отделом евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ военный эксперт Владимир Евсеев. Владимир Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Ну вот если внимательно посмотреть, особенно на вот последнюю пролонгацию, последнюю или крайнюю, тут вот нужно, кстати, выбирать слова, пролонгацию вот этой зерновой сделки, было несколько сообщений. Да, ну вот что там сказать, на 60 дней, на 90 дней, в смысле, продлевали и так далее. И об этом говорилось несколько раз сразу после заключения сделки. Как будто, ну, в МИДе обращают на что-то какое-то особое внимание. И несколько дипломатов из... Да-да, вы слышите нас, Владимир Валерьевич? Вы с нами?
Вы знаете, как бы... Да-да-да. Угу. Ситуация следующая, что я полагаю, что сделку продлили до периода... президентских выборов в Турции. Фактически это является поддержкой Реджепа Эрдогана на этих выборах. Скорее всего, он победит. России не устраивает та ситуация, которая складывается в отношении этой сделки. И Россия начинает как бы вводить меры ограничений по проходу судов через турецкие проливы, на что она имеет право. В настоящее время есть проблемы у украинских судов, которые перевозят там зерно. Россия требует, чтобы выполнили те условия, которые нужны ей. А они достаточно очевидны. Это и Россельхозбанк, это и поставка, там, поставка сельхозтехники за границу, ее обслуживание и вот многое другое, что Запад не делает. Доступ в порты, страховка, перестраховка. То есть получается, что Запад до тех пор, пока Россия как бы говорит, что-то заявляет, Запад это не воспринимает. Он воспринимает только так, когда Россия просто закроет поставки сельхозпродукции из Украины. Вот я думаю, только в этом случае на Западе начнут искать какие-то компромиссы. То же самое, как было, когда президент России Владимир Путин принял решение о переходе об оплате в рублях. Жестко об этом сказал, и в итоге они вынуждены были найти какой-то вариант. Я думаю, что сейчас нужно сделать то же самое. Запад нормального языка не понимает. С ним можно говорить только жестко.
То есть поддержали, и, соответственно, исходя вот из всего, что вы сказали, после переизбрания Эрдогана, или в случае переизбрания, так сказать, зерновая сделка может быть приостановлена.
Наиболее вероятно, что режим Эрдоган сохранит свой пост президента. Это более реальное развитие событий.
Нет, как но мы там не про Эрдогана, мы все-таки про зерновую сделку. Но может она быть... Но если сейчас обозначены вот эти 5 пунктов, но они публично, так сказать, очень громко российское внешнеполитическое ведомство обращает на них внимание. А почему вы думаете, что они не могут быть, его, так сказать, решены, эти проблемы системные?
Эти проблемы Запад не хочет решать. Поэтому Россия должна поставить вопрос жестко. Либо они решаются, либо зерно через турецкие порты не идет. Вот я думаю, что вопрос должен быть поставлен так. В отношении Эрдогана. Эрдоган и так получает то, что хочет. Ну, например, российское зерно для производства муки на территории Турции. Это же дополнительный, очень хороший доход для Турции. Поэтому я полагаю, что Россия как раз с Турцией сможет договориться. А вот сможет ли он договориться с Западом, я в этом не уверен.
Знаете, да, вот про эти сливы, там, которые сейчас публикуются, ну, в первую очередь, в западных СМИ, ну, якобы, так сказать, какие-то секретные документы там из Пентагона и прочее, прочее. Вот сегодня стало известно, что Запад в этих рассекреченных документах обвиняет Гутерреша в том, что генсек ООН, ну, якобы способствует реализации российских интересов и, в первую очередь, вот этой вот зерновой сделки. С вашей точки зрения, ну вот вы говорите про Запад. А через ООН, например, можно ли решить вот эти системные проблемы, на которые обращает внимание Россия?
Я думаю, что ООН не способна в настоящее время эти проблемы решить. Потому что решает, к сожалению, не ООН. Решают те финансовые, экономические структуры, которые контролируют Соединенные Штаты Америки. Поэтому обращение к Западу – это, вообще-то говоря, обращение, наверное, к США. Ну, в какой-то степени к Европе. Если США и Европа на это не идут, ну, тогда пусть покупают зерно где-нибудь в другом месте.
Но мы же видим, что удается по некоторым вопросам так или иначе договариваться. Ну, США там по обмену заключенных, ну и там ну, много разных всяких. И американцы сами говорили там, Goldman Sachs, по-моему, или кто там, а нет, Citigroup говорили, что получали, так сказать, прямые указания из Белого дома, из администрации, сотрудничать с некоторыми российскими банками. Ну и по СПГ, ну понятно, что некоторые европейские страны, но там не хотят работать, кто-то хочет работать. Но я к тому, что все равно договариваться-то получилось, ну, по некоторым вопросам. А почему же тогда по зерновой сделке не получается?
Потому что сейчас речь идет об контрнаступлении вооруженных сил Украины. И при этом заявляется о том, что могут быть разгромлены вооруженные силы России. Вот до тех пор, пока Соединенные Штаты Америки делают ставку на военное поражение России, мы не можем договориться по этому вопросу. Если Соединенные Штаты Америки пересмотрят эту позицию, станут более объективно смотреть на ситуацию, по итогам либо неудачного контрнаступления, либо фактически отмены вот этого контрнаступления, то тогда мы можем договориться частично по зерновой сделке. Если Соединенные Штаты Америки будут и дальше ставить ставку на военное уничтожение вооруженных сил Российской Федерации, мы тогда не сможем договориться по зерновой сделке.
Дмитрий спрашивает нас в телеграм-канале «Радио Спутник». Здравствуйте. Объясните, пожалуйста, обывателю, как с точки зрения бизнеса образовалось затоваривание украинским зерном Румынии и Польши. Ну, это то, что мы сейчас видим, да, и фермеры выходят, значит, на улице Польши там протестуют против этого. Почему оно, зерно, не экспортируется далее покупателям в других странах? Хороший вопрос, Дмитрий, спасибо вам.
То зерно, про которое говорите, это зерно оказалось на внутреннем рынке. Оно оказалось на рынке не только Румынии, но, например, Польши.
Ну, вон, да,
и про Польшу вот это, вот. Да, вот это зерно, оно как бы создает проблему местным сельхозпроизводителям. Потому что как бы речь все-таки идет не о транзите, а я полагаю, что кто-то на этом очень сильно хочет заработать. Ну, например, румынские власти, польские власти. Они за счет этого покупки по демпинговым ценам украинского зерна пытаются лично заработать. То есть речь идет фактически о коррупции. Потому что если бы речь не шла об коррупции, то был бы организован транзит этих грузов. Поэтому речь нужно обращаться не к тому, почему Украина это делает, а почему руководство Польши, Румынии и других соседних государств занимается коррупцией, пытается нажиться на этой проблеме, а фактически на украинском горе.
Возвращаясь к... Ну, я надеюсь, что Дмитрий удовлетворен ответом наш слушатель. Возвращаясь к Западу, ООН и Турции. Ну, вот смотрите, сделка-то между Россией и Украиной при посредничестве ООН и Турции. Ну, формально так? Ровно эти стороны
да,
фигурируют?
Да, вы понимаете, это формально. Но на самом деле, за спиной вот этой сделки стоят, в первую очередь, Соединенные Штаты Америки и их союзники. И они оказывают влияние и на Турцию, учитывая, что Турция потеряла свыше 10% ВВП в ходе последних землетрясений. Угу. Положение внутри действительно очень тяжелое. Оказывает влияние и на ООН, в частности на генерального секретаря ООН, потому что он тоже во многом от них зависим. И финансово, и как бы там другими рычагами. В том числе потому, что это находится на территории Соединенных Штатов Америки. Но поэтому США имеют возможности оказывать давление. И не находясь как бы в составе этой сделки, они на самом деле являются фактически участником этой сделки. Потому что решение о страховке и перестраховке, ведь этим же не занимается Организация Объединенных Наций.
Ну да, или Турция.
Этим занимаются конкретные организации, которые западные. В основном это организации, которые находятся на территории Великобритании. Вот они занимаются страховкой и перестраховкой. А, например, доступ к портам. Причем здесь ООН, если Европейский Союз закрыл свои порты для российских судов, которые перевозят зерно. Причем здесь Организация Объединенных Наций. То есть получается, что на самом деле есть состав участников этой сделки намного больше, чем тот, который зафиксирован на бумаге. Я уж не говорю про руководство Украины, которое на самом деле является инструментом внешней политики. Посмотрите, Владимир Зеленский. Это креатура Лондона, ставленник Великобритании. Залужный, Валерий Залужный, главком Вооруженных сил Украины, ставленник ЦРУ. Вот как думаете, в этих условиях можно ли о чем-то договориться? Договориться можно, но только договариваться ведь надо не с тем, кто является инструментом, а фактически речь идет о договоренности с хозяевами инструмента. В данном случае Соединенные Штаты Америки. Вот если они откажутся вот от политики «давайте мы Россию уничтожим», а такие взгляды есть. Они есть и в Пентагоне, и взгляды и в ЦРУ. Более осторожно к этому относятся некоторые представители Пентагона. Больше это все-таки характерно для ЦРУ и Государственного департамента США. Но тем не менее, вот речь идет об изменении американской политики. И в этом случае мы можем говорить о продолжении этой сделки на приемлемых для России условиях. Уже прошел почти год, а условия для России неприемлемые. Поэтому Россия не хочет продолжать эту сделку.
Угу. Понятно. Спасибо большое. Зав. Отделом Евразийской интеграции и развития ШОС Института стран СНГ, военный эксперт Владимир Евсеев был с нами на прямой связи. Я в начале, так сказать, нашей беседы оговорился, конечно, не на 90, а на 60 дней. На 60 дней 18 мая заканчивается вот этот вот последний или крайний пролонгированный срок. Ну, так сказать, посмотрим, да, посмотрим на реакцию. В Кремле уже заявили пресс-секретарь президента, что не работает. Не работает. Не все получается у представителей ООН, говорит Песков. Никакая сделка не может стоять на одной ноге. Короткая пауза, после чего продолжим.